Приветствую. Меня зовут Людмила. Я из города Армавира, Краснодарский край, из России. Я очень рада вообще приехать в Белоруссию. Я никогда не думала, что смогу сюда приехать. Очень понравился и ваш город, и гостеприимство. Очень ваше понравилось. Благодарность Богу, что есть такая возможность присутствовать сегодня в церкви. Вот, я сама из неверующей семьи, и нас в семье только двое, я и брат мой. Вот, покаялась я в 16 лет. Сейчас у меня 12 детей. Старший сын у меня погиб 8 лет назад, поэтому 11. Вот, у меня уже 11 внуков и 2 в пути. Вот, служение в церкви у меня служение глухих. То есть в моей жизни Господь коснулся меня. То есть сколько лет я жила в своем городе, я глухих не видела. Вот, куда ходила, на рынок, в магазин, не видела. И вот один раз была в МФЦ, оформляла документы, и смотрю, девушка такая красивая. И вдалеке сидит мужчина. И я смотрю, она что-то ему показывает, а он отвечает. Я говорю, надо же, как удобно, да? Далеко сидит и разговаривает. Я говорю, вот бы так выучить, чтобы тоже можно было иногда это самое. Очень красиво она так разговаривала, у них такие жесты были. Это вот первый раз, когда я встретилась с глухими. У меня такое сердце загорелось, вот бы выучить. И в нашей церкви проводились курсы переводчиков, но так у меня много детей, я всегда занята. То я подумала, попробую в интернете, может, есть жестовый язык. И стала его просто учить. И когда я стала учить, я стала замечать глухих повсюду, куда бы я ни поехала. Город Краснодар, город Ставрополь, стою в очереди, у меня муж говорит, там твои клиенты, повернись, там тоже руками машут. Вот, поэтому стала везде замечать, стала, просто Бог стал ко мне выводить глухих. Тому нужна помощь, того нужно куда-то отвезти. Вот, и так я стала работать с Российского общества глухих. Я узнала, что, оказывается, это народ в народе. Вот есть у нас японцы, китайцы, белорусы, русские, украинцы, американцы. У каждого своя культура, свой язык, свои президенты. У глухих у нас в России тоже есть свой президент, свои школы. У них есть свои санатории, у них есть свои мероприятия, спортсмены, которые ездят не только по России, но и на международном уровне участвуют. И я подумала, ух ты, как много вообще глухих. И я так загорелась, и я своему председателю говорю, вы знаете, если будут какие-то курсы, вы меня посылайте, вот куда-нибудь. И тут у нас объявляют, что будут курсы тифло-сурдопереводчика. Я не знаю, что такое тифло. Сурдопереводчик, я поеду. Все, приехала. Оказывается, есть слепоглухие, и это обучение для слепоглухих. Я думаю, ну слепоглухой, вот представьте, человек вообще не слышит, вообще не видит. Но они тоже есть. И это тоже как свой народ. У них тоже есть председатели, у них тоже есть своя община, у них есть свои журналы, и их выпускают сами слепоглухие. Они могут общаться по WhatsApp, у них есть брайльский дисплей. То есть это целое направление получается. То есть слепоглухие, они тоже не хотят сильной опеки, они хотят более быть тоже самостоятельны. Но им нужна помощь. Если глухие они видят и могут прийти, то слепоглухому нужно помочь. Помочь, если есть родственники, это хорошо. Они могут помочь обучиться пользоваться тростью. Кто-то пользуется собакой, поводырем, кто-то ездит учиться. И в моей жизни Господь мне послал слепоглухого. У нас, когда я отучилась, мне сказали, что у нас в Армавире есть слепоглухой. Вот, и Бог так привел его ко мне. Жена у него умерла, сын у него тоже умер, он остался у нас один. Но, слава Богу, он научился ходить и до аптеки. То есть выходишь прямо до заборчика, по заборчику, до магазинчика. В магазинчике он пишет, что ему нужно, а на руке ему пишет, сколько заплатить. Он сам ходил в аптеку, на рынок, выбирать себе товары. Он обслуживал себя, он поехал в Волоколамск, ему было уже 62 года, а зрение он потерял в 45 лет. И он говорит, если бы кто-то раньше мне сказал, что я могу читать. Вот представьте, слепой и глухой, но он грамотный, он раньше читал, он раньше слышащий был, потерял слух в 3 года. Вот, а теперь он просто не мог ничего такого. Но он занимался, он убирал дома, что-то готовил. А вот информацию получить откуда? Ее или прочитать, или кто-то тебе ее расскажет. И когда он узнал, что можно обучиться, и когда я видела, как он учится и как он читает, я детям своим говорила: у вас полные книги, полный дом, пожалуйста, читайте. А он говорит, чтобы прочитать, он вымачивает руки в воде, потому что ему 62 года, у него огрубели руки. Он не чувствует уже вот эти, такие вот, знаете, да, пупырышки вот эти вот, он не чувствует. И он их вымачивал в воде. За год он освоил полностью всю азбуку. Он в неделю читал по 15 книг. Он прочитал все о войне, он прочитал все о зверях, о разных растениях. Мы его взяли в лагерь, у нас есть лагерь в горах. Он там покаялся. Он покаялся, он стал приходить в церковь. И мы поняли, что у нас не хватает переводчиков для слепоглухих. Почему? Потому что у нас есть молодые переводчики, которые стесняются. Он мужчина, нужно сидеть и в руку ему говорить, его руки брать на себе, показывать. У нас есть дава, который тоже не может, да, и трудно было. И поэтому мы сказали: это не наш труд, это труд глухих. Они тоже могут участвовать. Мы переводим песни, они переводят проповеди. Так в моей жизни появился слепоглухой. Так как я работаю в Всероссийском обществе глухих, то я очень много ездила на соревнования. И вот были одни соревнования, там был ДАРС, и участвовали. Это было соревнование, называется «Второе дыхание». Вот, и туда приехали все инвалиды, по ДЦП, глухие приехали. Ну, а я поняла, что иногда бывает, что меня вызовут, там, например, в милицию, в какую-то деревню далекую. Я понимаю, что я второй раз туда уже не поеду. Поэтому я так подумала: если я буду дарить Евангелие, глухому будет трудно читать. И поэтому мы с мужем заказали Библии детские. Если детскую Библию даешь, там есть картинки, рисунки, написано кратко. Вот. И это позволило, что если я туда еду, в конце я всегда отдавала детскую Библию. И вот я еду на соревнования, спортивную сумку, полную Библии. Я уже знаю, кому отдам, потому что я уже познакомилась с разных городов глухими. И вот соревнование закончилось, я в машину взяла сумку, иду, а тут вышли все колясочники, инвалиды. И я иду, а у меня внутри голос такой, вы знаете, побуждение: отдай им Библии. А я посмотрела, говорю: не, как я им отдам? Вот я сейчас дам, они скажут: что ты тут нам, да, даешь? Не-не-не, я же глухим приготовила. И я так иду, я дошла уже до них, а у меня внутри: ну отдай им Библии. Нет, я вот упорно, но я же знаю, я же потом тоже этих глухих могу не встретить. И я их уже прошла. Но я вернулась, я раскрыла свою сумку, стала им давать. И там один мальчик, ему было 17 лет. У него нет ноги и одной руки, но он участвовал в соревновании в ДАРСе. И его мама говорила: вот видишь, а ты плакал и говорил, что ничего не победил, зачем сюда приехал, посмотрите, какую книгу подарили. И они все листали, и смотрели, листали. И я просто посмотрела и думаю: Господи, а к инвалидам кто-нибудь пошел? Ну, например, у нас в церкви нету служения инвалидов. Я приехала домой и начала в интернете искать. А служение инвалидов очень мало можно узнать. А как служить? А с чего начать? Но если слепоглухих я обучилась, и я уже знала, что человека надо направить там к слепым, чтобы они обучили его, как читать, а с инвалидами. А когда стала изучать инвалидов, а оказывается, инвалидов-то много. Есть ДЦП, есть аутисты, есть дауны, есть послевоенники, есть афганцы. И это у них у каждого свои председатели, и у них у каждого своя община есть. И вот я так загорелась, я говорю мужу, говорю: ты знаешь, у меня муж пастырь. Я говорю: ты знаешь, а в церкви-то у нас нет инвалидов. Ну, а кто-нибудь к ним пошел туда? Он говорит: давайте будем молиться, чтобы Господь привел к нам инвалидов. Я говорю: ну, надо же не только молиться, надо хотя бы узнать, надо хотя бы пойти, посмотреть. Может, они в чем-то нуждаются, да? Если, например, к вам в церковь придет слепой человек. Ну, слава Богу, и слепые у нас тоже каются, слепые. Но этому человеку надо хотя бы объяснить, да, сесть с ним рядом, поздороваться и сказать: вот сейчас проповедник вышел, у него костюмчик синий, галстучек, голубая рубашечка. И человек слепой, который сидит, слушает проповедь, он уже представляет, какой человек. А вот сестры вышли петь, 4 сестры молодые, вот, он тоже уже слушает. То есть этому человеку нужно оказать внимание и сказать, да, что-то, потом провести, если там чай попить, или потому что надо по лестнице спуститься. а инвалиду. Есть инвалиды, которые дома лежат, которые не могут прийти. Слепые, которые не могут. И у нас было мероприятие, и из-за того, что я со слепоглухим ходила к председателю слепых, чтобы он нас отправил учиться, то я им говорила: вы, если что вам надо, вы звоните, пишите, мы вас отвезем, привезем. И тут муж говорит: о, у тебя, говорит, прекрасная возможность, у нас будет евангелизация. Приглашай и слепых, и инвалидов, и я давай бегом писать. Он говорит: у нас будет 30 человек, но надо их забрать. И я к мужу говорю: нужна группа, которая будет привезти, отвезти, с ними побыть, потому что народу много. Их надо же, они же не все соберутся и все придут, будут по отдельности приходить. Вот объявили молодежи, молодежь организовала группу, которая привезет, отвезет. Они послушали, и как бы сеется, получается, слово. Вот. К инвалидам, к сожалению, мы к ним еще не ходили, но... С Божьей помощью Бог дальше усмотрит. Так вот, я хотела вам сказать, что когда я встретила глухих, я начала молиться: Господи, пошли по всей земле переводчиков в каждый город, чтобы глухие узнали о Слове Божьем. И когда я нашла учителя глухого, он миссионер, и он живет сейчас в Кении, город Найбари, это Африка. Он там миссионером со своей семьей уже 4 года. Вот, обучаюсь я онлайн. И вот я ему сказала: вот если бы вам сказали, вот молитва глухих, что бы вы в первую очередь помолились? Ну, я думаю, сейчас скажет, чтобы в каждом городе был переводчик. А он говорит: ну, я бы, наверное, в первую очередь помолился так: Господи, пошли в этот город ревностного глухого. Если будет ревностный глухой, он приведет и глухих, и найдутся переводчики. И я так подумала: действительно, а что я так о переводчиках-то молюсь? Нужно, чтобы глухой был в своем народе. И теперь я так молюсь: Господи, пошли, пожалуйста, на всей земле ревностного глухого, ревностного слепого, ревностного инвалида. И вот когда я стала заниматься с инвалидами, то у меня такая ревность была: у нас ступеньки, как их надо перевести, как их надо поднять. У нас есть группа, 4 брата, которые дежурят. У нас 2 сестры, которые на инвалидной коляске. Их иногда поднимают, когда приезжают, когда они не приезжают. И вы знаете, ко мне подошла сестра одна, у нее дочь инвалид. Я ей говорю: вот, инвалиды. Она говорит: ты знаешь, это очень хорошо, что обратили внимание на инвалидов, неверующих. Но ты знаешь, как тяжело матерям инвалидов верующих. У нас, говорит, нет общения друг с другом. Кто-то уже, дети выросли инвалиды, а у кого-то только родились. И молодые семьи спрашивают: Господи, а почему у меня? Я жила чисто, муж у меня тоже. Мы поженились, а почему у нас инвалид? Это наказание? И все говорят: вы, наверное, согрешили, или вы там что-то там употребляли, и поэтому у вас родился такой ребенок. И я, когда стала встречать матерей, и есть матери, которые говорят: вот мне бы уехать в глухую деревню куда-нибудь и жить одной. Я бы служила Богу, я бы ходила в лес, я бы там молилась Богу и служила Ему. Я, говорит, так устала. Ее дочери 21 год. Она на коляске, она уже взрослая, ее надо помыть. И 21 год такая дочь у нее. А встретила мать, которая сказала: ты представляешь, а мне Господь дал такого ребенка. Со всего мира я одна достойна была, чтобы мне дали вот такого ребенка, о котором я могу заботиться. Я так подумала: Господи, как бы хорошо было, если бы они встретились, да, эти люди, и поговорили, что это не наказание, что это благословение для тебя. И плюс это же душа, которой ты помогаешь пройти этот жизненный путь. Были люди, которые были беременные, им уже сказали, что у них будет инвалид-ребенок. И она говорит: я не знаю, как за него молиться. И я, говорит, ну, я не могу его принять. И я говорю: ты представляешь, из всей земли Бог только посмотрел и сказал: только ты одна достойна выносить такого ребенка. Представь, он родится, он знает, что его есть кто защищать. Этот ребенок родился, и она говорит: я самая счастливая мама, я его никому не дам в обиду, я ему всему научу, я все сделаю для него, и я благодарна за это Богу. Вы знаете, я сейчас вам засвидетельствовала, я веду лекции о слепоглухих, и когда я изучала образование слепоглухих, Вы знаете, что я заметила? Что нужен просто человек. Бог всегда на земле искал человека. Не обязательно, чтобы потрудиться, а иногда просто передать информацию. Так вот, когда я стала изучать образование слепоглухих, то, оказывается, был простой врач, да, 1800 какой-то там год, который поехал со своим братом, он поехал просто в путешествие по Европе, остановился во Франции, чтобы у знаменитых врачей поучиться. Он увидел слепых, школу слепых. У него загорелось желание, чтобы в Америке тоже была школа слепых. И когда он приехал, конечно же, это же на пароходе. Сейчас как у нас информация, да, разлетается. Выставил, а там у тебя 1000 подписчиков, а они дальше у тебя передали. Раньше, чтобы информация передалась, нужно было приехать. Нужно было ехать каждому и рассказывать, потому что не позвонишь по телефону и не скажешь, ты знаешь, вот там слепые, давайте и тоже сделаем. Ему потребовалось 3 года, чтобы открылась школа слепых. Как вы думаете, чем он занимался дальше? Он продолжал работать врачом. Он всю жизнь работал врачом. Он просто помог открыть этой школе. Следующий его друг. Он был директором этой школы. Но он всю жизнь занимался тем, что помогал там, где какое-то дело. Он всегда ездил, поддерживал. Но он и в школе слепых. Он узнал, что есть слепоглухая девочка. Решил попробовать ее обучить. Его опыт через время передавался. Следующая девушка, которая была знаменитая, Елена Келлер, ее учительница была тоже почти слепая, ей делали операцию. Она училась в этой школе слепых, ей было 20 лет. То есть один человек просто привез информацию, которую распространил. Второй человек поучаствовал и просто попробовал, но дальше тоже занимался своим делом. А есть люди, которые до конца горят этим делом, занимаются. И я думаю, что среди вас, может, тоже найдутся такие люди, которых, может, коснется сердце, которые увидят глухих, слепых, инвалидов и инвалидов верующих, родителей. Иногда эти матери устают, и им достаточно просто, чтобы кто-то пришел в гости и посидел с ребенком, например, а ей куда-то там съездить надо будет. Есть матери-одиночки, потому что отцы бросают из-за того, что не хотят, как бы, да, чтобы инвалид ребенок был. Есть и верующие, и неверующие, которые тоже нуждаются в Боге, в поддержке. И может кто-то из вас захочет просто эту информацию кому-то передать. А может кто-то захочет попробовать такой труд и хотя бы узнать в вашей стране, сколько в вашей стране инвалидов, какие есть инвалиды. И может в вашей церкви тоже будет такой труд, который... Вот, слава Богу, мы когда приезжаем, мы говорим, ой, у вас столько глухих ходит, у нас такая мечта, чтобы у нас так много глухих было. Мы с глухими молимся, чтобы у нас все больше и больше глухих было. Вот, такое вот мое краткое свидетельство. Пусть Бог вас благословит.